Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, вы знаете, когда я смотрю вот такое, смотрю, как люди живут где-то, то такой большой вопрос, а почему мы так хорошо живем? Почему кажется так, с одной стороны, где-то многое страдают, с другой стороны, где-то многое выкидывается. Вчера у нас собиралась молодежь. Вот пару человек там приносили торты, праздновали день рождения и все такое. И когда мы убирали со стола, то пришлось многое выкинуть. Торт, вкусно, все, всем понравилось, все отлично. Но где-то люди страдают от недостатка, а где-то мы говорим, если ты не можешь кушать, не доедай. Это тебе в грех будет, если ты съешь больше, чем тебе надо. Да? То есть вот так вот. Случается. С одной стороны, где-то недостаток, люди не доедают. С другой стороны, люди переедают, и это становится тоже грехом. Поэтому, дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, Господь усмотрел, что мы с вами живем в этой стране. Господь усмотрел, что мы с вами здесь, что мы можем слушать Слово Божие. Господь усмотрел, что мы можем идти за Ним, можем жить для Него. Вы знаете, сегодня я хочу поговорить о очень такой теме ежедневной, которую затрагивает из нас, я думаю, каждый. Она называется «Все, что не по вере, грех». «Все, что не по вере, грех». Мы сейчас с немецкой группой проходим послание римлянам, русская группа тоже, русскоговорящая группа тоже проходит послание римлянам. Мы немножко дальше ушли, вот когда-то мы не так давно говорили о 14 главе, 22-23 стих. Очень интересная тема, очень много практического Евангелия, как нам поступать где-то. И вот эта мысль, все, что не по вере грех, об этом мы с вами говорим постоянно, каждый из нас. Как поступать нам в этой жизни, что нам делать? Грех не грех, мудро не мудро, мы очень часто об этом говорим. Очень часто затрагиваем. Вы знаете, там была очень интересная ситуация. Представьте себе, верующий, да, Коринф, большой город, идут по базару, холодильников тогда не было, как сейчас, то есть люди не могли ничего заморозить, невозможно это было, идут по базару и видят красивое мясо. Вы помните это, да? Свежее. Видно, что вот-вот оно еще бегало, это мясо. Да? Глаз радуется. Человек подходит и говорит, вот сколько стоит? Ему называют такую смешную цену, совсем копейки. И человек говорит, интересно, а почему так дешево? Мы бы сказали, какой-то здесь подвох. Или, когда вы в русском магазине покупаете мясо, оно частенько тоже бывает очень дешево. Я не хочу русские магазины плохо о них говорить или хорошо, но мы почему-то не покупаем там мясо, потому что нам пару раз не понравилось, оно, и мы сказали, мы лучше купим немножко подороже. Но оно будет другое. Так вот эти люди стоят на базаре, верующие, видят мясо такое красивое и говорят, а где подвох? По-немецки, wo ist der Haken? Им говорят, да нету никакого. Это просто мясо, вот оно сегодня еще бегало, потом его забили. Оно просто идоложертвенное. Но мясо как мясо. Дорогие, для многих это была большая проблема. А многие покупали, ели, готовили, и все нормально. Я себе задался вопросом, а как было бы сегодня? Дорогие, если бы кто-то из нас имел возможность купить такое мясо, стал бы он когда кушать или нет? Вот сегодня, сейчас. Я жду ответ. Стали бы кушать или нет? Смотря с кем. Окей. Okay. Игорь говорит, да. Я говорю, для меня этого тоже не было бы проблемой. Вы когда-то покупали мясо у турков? Да. Вы знаете, как его забивают? То есть, если вы покупали, оно вам очень было вкусно, если вы радовались, то, скорее всего, ну, не совсем такое, но вы купили мясо, которое по определенному обычаю было приготовлено, заколот. То есть, скорее всего, вы соприкоснулись с каким-то обрядом, который, если вам точно сказать и объяснить, вы бы сказали, нет, наверное, все-таки я лучше куплю другое мясо. То есть вы купили, не знали, съели, и все нормально, и у вас все работает, и вы живете дальше. Знаете, это всегда так, зависит от ситуации. Если есть возможность купить что-то другое, мы бы как верующие сказали, ну я лучше воздержусь, лучше не буду. А если возможности нету, то скорее всего мы бы купили, ели и рады были бы то, что оно есть. Вот как вот этим людям, о которых мы сегодня смотрели, я думаю, им разницы бы не было, что это за мясо. Если бы им дали, они бы брали и кушали. Моя бабушка во время войны, ей было, по-моему, 12, 13, 14 лет, я сейчас уже точно не помню, но она рассказывала, как им было тяжело, и она рассказывала, было много людей, немцев, сначала пришли немцы, взяли их в Германию, потом пришли русские, забрали их назад, некоторых в Казахстан, некоторых в Сибирь, некоторых в Украину. Так вот, она рассказывала такое тяжелое событие из ее жизни. Она говорит, когда готовили что-то, похлебку какую-то, сверху над этой похлебкой, говорит, была какая-то такая белая масса. Я, говорит, как ребенок, я не знала, что это, собирала, вот, кушала, люди на меня смотрели, и никто ничего не говорил. Говорит, я потом, позже, только узнала, что это были черви. Да? Она говорит, ну я всегда была здоровая, я никогда не болела, я всегда была полная сил, говорит, всегда была краснощекая. Говорит, мне было хорошо. Дорогие, смотря какая ситуация в нашей жизни. И вот представьте себе вот эту вот ситуацию как раз у римлян, я в Коринфянам сказал, в римлянов. Да, идет человек, покупает, живет и радуется. Если мы сейчас посмотрим в Африку или в Индию, мы видим, что такой вопрос совсем даже не задается. Люди берут то, что у них есть. Римлянам 14 глава, 14 и 15 стих. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоей пищу того, за кого Христос умер». Когда мы это читаем, мы все прекрасно понимаем, о чем там говорится, но сегодня я бы не хотел говорить с вами о еде. Еда – это только так вступление, еда – это только направление, и понятно, что с меня очень плохой человек, который будет говорить о еде, очень плохой диетолог. Я вам мало что могу рассказать о еде, потому что сам частенько не соблюдаю того, что говорю. Знаете, все знаешь, что можно, что нельзя, а в конце концов делаешь по-другому. Сегодня многие живут по интересному принципу, люди. Делай все, что ты хочешь, и не осуждай себя. Ведь так говорит Писание. Делай все, что хочешь, не осуждай себя. Живи по вере. Дорогие, слышали такое уже? Если вы с человеком разговариваете, говорите о Евангелии, говорите, что можно, что нельзя, человек говорит, а Писание же говорит, живи по вере. Или еще лучше, живи по совести. Смотри, да, о чем тебе говорит твоя совесть. Живи так, как тебе совесть подсказывает. Или живи так, как вера тебе твоя подсказывает. Сегодня, если мы посмотрим в СМИ, если мы посмотрим в интернет, ТикТок, частенько где-то смотришь, слушаешь какие-то проповеди и вылазит там ТикТок, YouTube и все остальное, то тебе показывается совсем другая реальность. Живи как хочешь, верь в себя, поступай, как тебе подсказывает твое сердце, поступай так, как тебе подсказывает твоя внутренность. Ты же ведь всего один раз живешь. Успей сделать все, что ты хочешь. Успей. Римлянам 14, 22, 23. «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере». И дальше написано у нас сегодняшний ферс. «А все, что не по вере, грех». Если мы посмотрим сегодня в этот мир, верующие, неверующие, разницы нету, то мы видим, что люди именно так и живут. Все, что не по вере, грех. Верь, верь в себя, верь в то, что ты сделаешь, и у тебя все получится. Иногда люди думают, что Бог смотрит на нас и на то, что мы делаем, как бы сквозь пальцы. Смотрел ли кто-то из вас какую-то страшилку, может быть, фильм ужасов, и боялся, смотрел ли он когда-то через пальцы? Когда в 90-е годы мы еще были в России, вот, еще были неверующими, я помню этот фильм, как сейчас помню, уже прошло 30 лет, «Зловещие мертвецы». Здесь такие фильмы с 18 лет только, да? А там в России в 90-е годы, как они пошли, как повалили. И вот ты сидишь в этом зале, вокруг тебя пару человек, и какая-то страшная сцена, и ты, вроде бы тебе интересно, что там, но ты боишься, и вот ты закрываешь глаза, и открываешь вот так вот пальцы, и смотришь через пальцы, и кажется, твои руки, они тебя от чего-то сохранят. Да? Но ты все-таки хочешь посмотреть, и иногда кажется, что если я буду жить по своим представлением, по своей совести, по своей вере, Бог именно вот так вот будет смотреть на нас. Как сквозь пальцы. Кажется, люди оправдывают себя, но Бог же видит мою ситуацию. Я живу так, как могу. Бог видит, какой я есть. Бог видит мое сердце. Если я расскажу какому-то человеку, то человек может осудить, а Бог все знает. Часто мы говорим, я поступил по совести. И есть много ситуаций в жизни, где надо поступать по совести. Когда я кому-то, может быть, помогаю вопреки моим убеждениям. Когда идет война, и мне надо, может быть, спрятать какого-то человека. Вы помните, как раньше было, прятали евреев. Приходят эсэсовцы и спрашивают, у вас есть евреи? А верующие люди, они знают, что они прячут. И вопреки своей вере, они говорят, вопреки своим убеждениям, что нельзя обманывать, они говорят, нет, никого нету. Кажется, грешит человек. Кажется, человек делает неправду, но Бог его не осуждает. Но Бог помогает, Бог сокрывает. Вы помните даже вот эту вот ситуацию с блудницей, да, которая спрятала соглядатаев. Кажется, она обманула. Кажется, она сделала какое-то недобро, зло. А когда мы говорим, я живу по веру, что хочу, то и ворочу, мы когда-то увидим, что Господь не приветствует это. Нам надо иногда поступать по совести, когда нам надо даже кого-то остановить, даже если мы применяем физическую силу. Представьте себе ситуацию, сейчас на улице кого-то избивают или кому-то делают зло. Мы не можем просто смотреть на это и сказать, ах, Господь усмотрит. Нам надо идти и делать. Мы не можем просто так оставить. Нам надо идти и остановить человека, остановить преступника, поступать по совести. Нам иногда надо поступить по совести, накричать на ребенка. Сейчас говорю, что ты говоришь. А у кого были дети, тот знает прекрасно, когда вы стоите на улице, около вас машина ездит, большая дорога, и в какой-то момент ребенок вырывается и бежит с дороги. Что вы будете делать? Вы будете стоять и начнете молиться? Это может быть тоже. Но в первую очередь вы начнете кричать, стой, тебе туда нельзя, вы начнете бежать, вы начнете как-то отдергивать ребенка вашего. Вам надо будет поступить по совести. Но поступать по совести, как верующий человек, не всегда приведет к правильному результату. Почему? Сегодня Рихард говорил о чувствах. Чувство одно, чувство другое. Вроде чувство, что вот здесь вот надо сделать так, а здесь я чувствую, что здесь надо сделать по-другому. Совесть, она разная у разных людей. У кого-то она больше чувствительная, и такой человек за каждую мелочь будет себя обвинять. Сказал кому-то правду в глаза, потом пришел домой, и совесть его мучает. Не надо было тебе это говорить. Зачем ты это сделал? Да Бог бы как-то усмотрел. Очень чувствительная совесть. Да зачем? В следующий раз никому ничего не говори. У других людей совесть есть прожженная. Да, даже в церкви человек напился, там раз в недельку или раз в месяц, полежал где-то пьяный, потом встает и говорит, да, в принципе, ничего страшного. Библия же говорит, немножко алкоголя можно. Есть вообще люди, которые бессовестные, да, во всяком случае, они думают о себе, может быть, так, или мы, когда на них смотрим, думаем так. Это, например, какой-то религиозный деятель, который обирает людей, обкрадывает, который говорит, если вы сейчас положите вот в эту вот копилочку 100 евро или 100 долларов, Господь вас благословит. Говорит, чем больше вы положите, тем больше благословения будет. Или он говорит, что чем больше вы сейчас сделаете для меня хорошего, я тем больше буду за вас молиться. Часто бывает такое, что люди говорят, поступать по совести, поступать по вере, а на самом деле они просто закрывают свой грех. Поэтому поступать по моей вере и еще приклеивать туда совесть не всегда правильно. Можно очень далеко заблудиться. Иеремия 17:9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Дорогие, верите вы в какое-то хорошее зерно, которое есть в человеке? Знаете, я раньше или до сих пор по жизни более так оптимист, и как-то всегда верил, что в человеке есть что-то хорошее. Надо было одному на стройке взять у меня инструмент с машины, я его совершенно не знал. Он подходит ко мне и говорит, слушай, мне нужен тот и тот инструмент, ты бы мог бы мне занять, ну, дать, я тебе потом отдам. Я беру ключи от машины, даю ему и говорю, да, вон там вот моя машина стоит, можешь пойти взять. Человека совершенно не знал. Можешь пойти взять, когда закончишь, положишь назад, отдашь мне ключи. Со мной стоит рядом коллега. Тот отошел, он говорит, слушай, ну ты веришь в человека. Я как-то не обращал на это внимания, а потом стал проверять себя. Ведь правда, я думаю, что человек хороший. А Писание говорит, что сердце наше лукаво. Как верующий, так и неверующий. Писание нам показывает, что в нас, в людях, пока мы здесь, на этой земле, нету ничего хорошего. И если кто-то из нас будет жить по вере или по своей совести, тем более, то он может далеко-далеко зайти. Мы все говорим, я верующий, я живу верой, стараюсь не грешить. Это все хорошо, это все правильно. Но жить только по совести – это недостаточно. Для этого Господь нам даровал вас и нас. Для этого мы с вами сидим в одной церкви, для этого мы с вами и говорим, и предупреждаем друг друга, что у нас есть нечто большее, чем наша совесть, которая может быть прожженная, бессовестная или просто слабая. Проверьте себя. Все темные уголки вашей жизни, и вы много что увидите. Где вы, например, что-то недоговариваете? Жить по совести, значит, или по вере, открыться полностью. Но у вас много есть в жизни, где вы чего-то недоговариваете. Представьте себе, вы сидите в полиции, да, и ведется допрос. И вы знаете, что вы виноваты. Надо ли вам всем в полиции признаваться? Вам зачитывают ваши права. И говорят, все, что вы можете сейчас сказать, оно будет против вас. Использовано. Может против вас быть использовано. И вот вы сидите в полиции и думаете, говорить ли мне сейчас или не говорить. А лучше вообще помолчать. Так же бывает в нашей верующей жизни. Когда вас кто-то что-то спрашивает, вы знаете, что это будет не вашу пользу, я лучше промолчу, я лучше ничего не скажу. Да, совесть моя осуждает, совесть моя говорит, скажи, но это же будет не в мою пользу, я лучше промолчу. Частенько мы что-то приукрашаем. Замечал по себе часто, когда мы показываем лучше, чем на самом деле есть. Частенько мы что-то даже чужое приписываем себе. Мы говорим, я в своей жизни много чего добился. Говорим, во всяком случае, раньше говорили. Сейчас стараемся все меньше и меньше это говорить. Я в своей жизни много чего добился. В конце концов, мы понимаем, если нам Бог не даст возможность, мы ничего добиться не сможем. Посмотрите сейчас на Африку, посмотрите сейчас на Индию. Такие же люди, так же чувствуют, как мы. Они могут стараться, могут что-то делать, но если у них нет пропитания, им надо идти и где-то что-то достать. А мы частенько приписываем себе, я что-то добился. Особенно интересно, когда люди богатых родителей говорят, я в своей жизни добился. Да, иногда хочется пока сказать, если бы не твой папа, если бы не твоя мама, тогда бы я бы на тебя посмотрел. А частенько мы просто напрямую грешим и надеемся, что последствий никаких не будет. Но последствия будут. Вы помните Давида? Он думал, что когда он сосчитает народ, ничего не будет. Хотя он прекрасно знал, что Господь ему это запретил. Он верил свято, что когда он согрешил с Версавией, что ничего не будет. Господь его наказал. Дорогие, частенько и мы живем по неправильной вере. Частенько и мы живем по своей вере, которая есть в наше сердце, в нашем сердце, и надеемся, что расплачиваться не придется. Но и у нас будет такое время, где Господь с каждого спросит, а что ты сделал в этот момент? Дорогие, поэтому мы здесь собираемся, поэтому мы здесь и говорим, что Господь хочет, чтобы мы веровали именно так, как Он от нас это требует. Как Давид сегодня сказал, именно Писание как можно меньше чувств. Многие веротечения сегодня именно так и живут, по совести. Библия совершенно не нужна. Эта книга одна из других книг. Она есть, в ней очень много хорошего написано, но мы хотим жить так, как живут люди. Хорошие люди, которые живут по совести или по своей вере. Делай хорошее в жизни и никого не бойся. Делай хорошее в жизни, веруй в идеалы, в какие-то хорошие, и живи, все будет отлично. Люди, которые живут по совести или по вере, по неправильной вере, они похожи на тех, которые сидят в двух разных поездах. Кто ездил, я просто вспомнил, часто очень раньше ездил, когда в Германии был, я ездил с Айдельштета, ездил на Берлинатор, на С-21. Так вот, с Айдельштета на Берлинатор ездили в то время два поезда, С-3 и С-21. Кто ездит на метро, тот знает. Может быть, сейчас тоже так еще осталось, это уже было 20 лет назад. Так вот, интересно, что эти два поезда, они едут до центрального вокзала по одному и тому же пути. У них есть там 10-8 минут разница во времени, и иногда ездит С-21, иногда С-3. С-2. Теперь это С-2. Нет, С-3, да? С-2 стал. Ну, разницы нет. Раньше было С-21, а С-3 20 лет назад. Ну вот интересно, вы едете с Айдельштета или с Эльгауштрассе до центрального вокзала. Каждая остановка одна и та же. Но когда-то приходит момент, когда эти два поезда едут просто в разные направления. Один едет в сторону Аумюля, другой в Нойграбен. То есть конец этого поезда приведет в другое место. Так вот, частенько люди, которые живут по совести, верующие люди, они как раз едут на другом поезде. Не на том поезде, который ведет в правильный путь. Начало правильное. Начало, потом вторая, третья, четвертая остановка. Все нормально, все вроде бы похоже, все идет туда. Но когда-то два совершенно разных направления. Дорогие, посмотрите на себя. Проверьте себя, как вы живете. Может быть, вы правда живете по своей вере. И защищаетесь Писанием, и говорите, ну подумаешь, я делаю что-то, может быть, не совсем так, как говорит Писание, но я свято в это верю, и значит, это не будет грехом. А если Писание говорит по-другому? Давайте посмотрим небольшой пример из Писания. Пример Саула, поступок по вере или совести. 1 Царств 13:1-3. «Где был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Ионафаном в Гиве Вениаминовой. А прочий народ отпустил он по домам своим, и разбил Ионафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая, да услышат евреи». Интересно, только начало Саула, он воцарился, его Бог, можно сказать, самый низинный вытащил, поставил на трон, да? Мы знаем, что он был очень красивый человек, мы знаем, что он был головой выше, чем другие. Бог усмотрел, презрел на него. Бог сделал, чтобы он царствовал. Вот проходит совсем небольшое время. Господь обещал, что он будет побеждать. Проходит небольшое время. Интересно, что мы здесь читаем, что был у него слуга Ионафан, и он разбил охранный отряд. То есть отряд, который охранял определенную область. Интересно, что делает Саул. Саул начинает трубить по всей стране, возглашая, да услышат евреи. 4 стих. «Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавидимым для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал». Кто разбил? Представьте себе, Ионафан разбил. Саул начинает трубить. Смотрите, какой я хороший. Это всегда вообще-то так. Когда архитектор строит дом, то, скорее всего, архитектор берет только одну лопатку и один раз кидает землю. Все остальное он делает руками других людей, а вся слава архитектору. И так же было здесь. Саул говорит: «Я разбил». Люди верят в это. Люди присоединяются к нему. Ладно, вся слава царю. Давайте дальше посмотрим, что было. «И собрались филистимляне на войну», 5 стих, «против Израиля, 30 тысяч колесниц и 6 тысяч колесниц, и народа множество, как песок на берегу, станом в Михмасе, с восточной стороны». Еще раз, теперь ситуация становится намного тяжелее. 3000, там 1000 или 2 против 30, сколько у нас здесь? 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы, и 6 тысяч конников. Вот это да. Люди что-то сделали, люди как-то поступили, и теперь у них большая проблема. 30 тысяч воинов. 8 и 9 стих. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него, и сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение». Во что верил или по чьей совести поступал сейчас Саул? Дорогие, если мы посмотрим, может быть, каждый из нас поступил бы примерно так же. Ведь большая беда. Что-то случилось, люди погибли, теперь вокруг тебя собирается какая-то армия. Самуил говорит: я приду, и не идет. И здесь надо что-то делать. Где вера Саула? Надо что-то предпринимать. Люди начинают разбегаться, люди начинают просто бояться. И Саул, что он делает? Он берет всесожжение, ложит и сжигает, приносит Господу. Кажется, но Господь же знает сердце. Кажется, Господь должен это простить, Господь же должен зайти в ситуацию этого человека, но правда же боится, правда же убегают все. А Господь через пророка сказал: тебе этого нельзя делать, ты должен ждать. Ты должен ждать. Поступил он по вере, поступил он по совести, стало лучше. Я думаю, когда он приносил жертву, его сердце, оно радовалось. Когда он приносил жертву, он хотел воздать ее Богу. Но когда он только принес, когда только все закончилось, читаем в 10 стихе, но едва кончил он возношение, всесожжение, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Представьте себе, он только совершил это действие и видит издалека, идет Самуил. Я не знаю, как его сердце было. Радовалось оно или наоборот забоялось, вострепетало, не знаю. Но он сразу пошел к нему навстречу. Что он хотел? Хотел он оправдаться? Хотел он сказать: Самуил, войди в мое положение, я просто не мог дальше ждать. Может быть, ты погиб где-то на пути, может быть, еще что-то случилось. Я должен был поступить по своей вере. Самуил, скорее всего, сказал: как я рад видеть тебя. Понимал ли Саул в это время, какие последствия его ожидают? Я думаю, сначала нет. Я думаю, он хотел доброго, а получилось, как всегда. Он хотел хорошее, а получилось очень плохое. 11-12 стих. «Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал. А я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». Кажется, какая-то мелочь. Кажется, человек просто забоялся. Кажется, Бог простит. Он же знает его сердце. Саул начинает сразу оправдываться. Дорогие, и у нас часто в жизни бывает так же. Мы оправдываемся за какие-то наши действия, и причем очень быстро и часто очень неумело. Я здесь своего младшего сына попросил дома, он учится на сантехника, попросил дома вставить краник. Вот. Мы как раз во вторник уезжали на собрание, я так пошутил дома, говорю: вот мы приедем, краник будет не готовый. У него примерно 2,5-3 часа время было. Ну, прихожу назад, краник прикрученный, все вроде бы готовое. Вот, я доделал немножко, снизу не краник, а там кое-что другое подсоединил, все работает. Через какое-то время, буквально, не знаю, 2-3 дня прошло, один день, Лена говорит, один день, мы открываем снизу опять раковину и смотрим, там стоит вода. Лена у меня немножко поменьше, залазит туда, начинает искать, свет везде светит и говорит: вода течет вот оттуда, вот с этого краника как раз. Ну, мы же люди продвинутые, сразу фотографию нашему сыну, сразу такие наставления, да? Ты сделал, оно течет. Такого быть не может. Говорим: ну, Давид, ну ты же там был, больше никто там не работал. Нет, такого быть не может. Я говорю: хорошо, когда ты приедешь, разберешь, переделаешь. Ну, и вот Давида нету. А у нас все стоит, работа не идет. Ну, как всегда, папа залазит под этот шкаф, откручивает краник, видит ошибку, фотографирует, опять отсылают сыну. И сын говорит: нет, такого быть не может, это был не я. Дорогие, вот так часто мы оправдываемся. Да? Мы Богу говорим: да нет, это не я, да ты что? Можем ли мы оправдаться, да, когда Бог нас в чем-то обличает? Да нет. А наши оправдания, они часто именно вот так и звучат. Да это не я. Да я же хотел только хорошего. Да ты же знаешь меня. Именно поэтому Бог, так как Он знал сердце Саула, Он вынес ему приговор. 13-14.
13 глава, 13-14 стих. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствование твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа твоего, как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Кажется, слишком строго. Кажется, такая мелкая ошибка в моих глазах, но не для Бога. Бог повелел, а человек сделал не так. Бог повелел, а человек поступил по своей совести, по своей вере. А я думал, что будет лучше так. А я думал, что так будет толк. А я думал, что в этой ситуации надо именно поступить так. Как нам понимать вот эту вот главу, 14 главу Римлянам? «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Дорогие, если мы посмотрим всю вот эту главу, то одно там просвечивается прямо ярко. Если вы живете, то вы живите для Христа, живите для Бога. Не живите только для себя, не думайте в основном о себе, а живите для Бога. Стройте отношения между вами и Иисусом. Этим стихом, который мы сейчас прочитали, многие люди манипулируют. А я живу по вере. Как хочу, так и ворочу. Я же верую, что все будет хорошо. Не ищите себе в жизни преткновения. Да? Часто мы, верующие, говорим, а ты мне преткновением. Твоя одежда мне не подходит. Ты ездишь на сильно дорогой машине. Ты работаешь на неправильной работе. Ты, может быть, даже носишь неправильные носки. Вы знаете, кто засмеялся, тот, наверное, знает, что в христианстве было даже такое. Черные ботинки, белые носки, и вот начинают. Ты мне преткновение. Да, ты должен снять эти носки. Тебе нельзя их носить. Как часто такое бывает? Помните, то, что для вас грех, может для другого человека грехом не являться. Каждый живет по вере. Дорогие, для многих, например, работа в простом магазине в Альде является грехом. Слышали такое? Знаете почему? Там алкоголь продают, сигареты продают. Если для вас это проблема, не значит, что для другого верующего это должна быть проблема. Если другой работает, и его совесть спокойна, пускай он работает. Если вы не можете это делать, если вы не можете продавать сигареты или алкоголь именно в таком продуктовом магазине, да, тогда вам туда нельзя идти, для вас это будет грех. А если кто-то работает, и для него нет проблем, совесть не осуждает, пускай работает, слава Богу. Вы, например, врач-хирург, может быть, работаете даже в Notaufnahme, как это по-русски? Нет, Notaufnahme. Приемный покой. И представьте себе, вы хирург, привозит к вам беременную женщину, которая попала в аварию. И у вас есть выбор. Спасти ее, или умрет и она, и ребенок. Если вы ее спасаете, ребенок умирает. Если вы ее сейчас не спасаете, умирает и мать, и ребенок. Что вы будете делать, как верующий человек? Как вы будете поступать? Дорогие, часто мы притыкаемся и говорим, да тебе нельзя было это делать. Оставьте этому человеку жить по его вере. Он должен что-то делать. Он должен кого-то спасать. Выйти на пляж, на общественный пляж, для многих верующих это большой грех. Дорогие, это такие практические вещи, о которых мы часто говорим. и которую мы должны оставить для нашего брата и для нашего сестры. Если для вас это грех, если вы не можете выйти на общественный пляж, не выходите, не грешите. Но пускай другой делает это по своей вере. Если сходить в кино для вас грех, вы не должны этого делать. Но не осуждайте другого. У нас раньше даже Луна-парк, Хайде-парк считался грехом. Если для вас это проблема, если вы видите, что это суета-сует, если вы видите, что это грех, не идите туда. Но оставьте брата своего или сестру решать, что им можно, что нет, жить по вере. Дорогие, если это для вас грех, а Писание это не описывает как грех, то оставьте другому брату или сестре жить по его вере. Если вы считаете, что надо определенную одежду носить, а определенную нет, то делайте по своей вере, пускай вас Господь в этом благословит. Каждый будет однажды стоять пред Господом, и вы, и я. Каждый из нас будет когда-то отвечать пред Господом. Каждый будет стоять и говорить: «Господь, вот это я сделал потому и потому. Господь, мои руки, они полные плода, или наоборот, я ничего не принес». Есть люди, которые специально шокируют других, чтобы на них обратили внимание. Дорогие, обращайте внимание на слабого по вере. Римлянам 14:1-3. «Немощного вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не учижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Частенько мы говорим: «Я такой, какой я есть, принимайте меня так». Частенько «я такой, какой я есть» – это человек, который говорит: «Я хочу грешить и буду это так дальше делать». Смотрите на себя, проверяйте себя, посмотрите, какое ваше отношение к Богу, к Иисусу Христу. Дорогие, нам Господь даровал свободу, свободу от греха. Мы можем много что делать, но это не значит, что мы живем во вседозволенности. Дорогие, у нас есть Писание, которое нам четко и ясно говорит, что можно, а что нельзя. А для других вещей, как для одежды, как для лунопарка, как для пляжа или еще какие-то вещи, есть очень хорошее правило. Мудро или глупо? Мудро куда-то пойти или глупо? Мудро что-то сделать или глупо? Можно человеку в 50 лет взять себе замуж девушку в 18 лет? Можно? Можно. Писание это не осуждает. Мудро это будет или глупо? Ну, скорее всего, глупо. Это будет не мудро. Да? Или наоборот. Тогда сейчас посмеемся. Если ей 50, а ему 18. Это можно. Но это будет глупо. Другие, да, дорогие, жить верой значит жить как Иосиф. Мы в прошлый раз на немецкой проповеди о нем говорили. Жить как Иосиф. Кажется, это так просто. Кажется, это всем доступно. Жить как Иосиф. У тебя хорошие времена, ты прославляешь Бога. У тебя тяжелые времена, ты все равно прославляешь Бога. И в конце концов, Господь тебя выводит. Ты всегда победитель, даже если ты по этим меркам человеческим проигрываешь. Жить верой значит жить, как Иосиф, быть уверенным в невидимом и не сомневаться в настоящем. Евреям 11:1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Дорогие, пускай Господь благословит каждого из нас, чтобы, говоря все, что не по вере грех, чтобы мы знали, о чем мы говорим и о какой вере говорится. Чтобы мы всегда смотрели на Бога, ведь туда мы хотим, к Нему. Дорогие, каждый из нас хочет вечность проводить с Иисусом Христом. Каждый из нас хочет увидеть Его, не просто верить, а еще и увидеть Его наяву. Поэтому здесь мы уже должны учиться, как жить по вере, а именно угождать Ему, не угождать себе и каким-то нашим похотям. Пускай Господь благословит, чтобы о этом местописании мы немножко задумались. А как поступаю я в своей жизни? По чьей вере я живу? Частенько бывает, что я живу по вере моих родителей, моего ближнего, моей жены, моего мужа. Он мне что-то сказал, я поверил. Все мое нутро, оно сопротивляется. Я все равно делаю так против Господа. Пускай Господь благословит, чтобы это слово, оно осталось в наших сердцах. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Благодарим Тебя за напоминания, которые сегодня были. Господи, помоги нам жить по вере и вере в Тебя, чтобы наше человеческое, оно, даже если когда-то проскальзывает, чтобы мы это могли сразу увидеть и перенести к Тебе. Господи, мы хотим жить для Тебя, мы хотим служить Тебе, мы хотим поступать так, как Ты хочешь. Помоги нам, помоги, чтобы мы могли жизнь свою всегда приносить на руках к Тебе, очищать, омывать. И, Господи, чтобы Тебе не было стыдно за нас. Благослови нас всех вместе, мы Тебя благодарим. Аминь.